Осень 1956 года. Ленинград.
Товарищи! Дорогие товарищи! Директор завода перевел дух. В горле совсем пересохло. Далеко внизу, перед трибуной, наспех собранной на платформе стапельного крана, колыхалось, шумело, едва удерживаясь в берегах, черное людское море. Митинг организовали в честь постройки атомного ледокола «Ленин», который был заложен 17 июля 1956 года на южном стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде. Постройка ледокола с атомной установкой на тот момент – вещь неслыханная, почти невозможная. Необходимо было придумать совершенно новую технологию и организовать работы, начиная с нуля.
«Наша родная партия! Наше советское правительство во главе с товарищем Хрущевым ждут, что мы оправдаем оказанное нам доверие, не посрамим честь адмиралтейцев, всего завода. 20-й съезд, как вы знаете, нацелил советскую науку на проектирование атомных силовых установок для самого большого атомного ледокола в мире. И мы гордимся, что создание ледокола поручено именно нам, Адмиралтейскому заводу. Не посрамим, товарищи, оправдаем!»
Людское море у подножья крана всколыхнулось, загудело взволнованно, вверх полетели кепки и картузы, раздалось могучее «Ура!», словно ветром принесенное из моря. Парторг ЦК кивал и улыбался. Директор во время своей речи краем глаза то и дело посматривал на него, одобряет или нет. Руководил проектом создания ледокола физик-ядерщик академик Александров. Инициатором создания судовой ядерной установки стал Игорь Курчатов. Под руководством Александрова и Курчатова молодые ученые выполнили расчеты атомного реактора. Генеральным проектировщиком атомохода было назначено ЦКБ «Айсберг». Главным конструктором стал Василий Неганов.
«Сейчас, товарищи, слово предоставляется бригадиру судосборщиков товарищу Андрееву Тимофею. Поприветствуем!»
«Полярный гигант», — заговорил Андреев Тимофей, комкая в руках кепку,
«который мы будем создавать вот этими самыми руками, товарищи, не только покорит арктические льды, но и станет флагманом всех флотов на Земле. Наша бригада уже сейчас, товарищи, готова взять на себя повышенные обязательства и пообещать руководителям партии и правительства лично товарищу Хрущеву работать по-новому, по-коммунистически!»
«Погодил вот эти моха с обязательствами, да еще повышенными», пробурчал в спину Андрееву старый мастер дядя Коля Лагунов. Он стоял на трибуне позади всех.
«Хоть позору не оберешься. До сих пор не объявили, как разметчики работать будут, на каком стапеле собирать станем».
Парторг ЦК оглянулся и поискал взглядом говорившего. Директор завода тоже оглянулся и незаметно погрозил дяде Коле кулаком. Тот продолжал, как ни в чем не бывало.
«А че ты тут меня сигнализируешь? Как такую махину на плазе разбивать? И где мы такой плаз возьмем? Обязательства, да еще повышенные!» — передразнил он.
«Тихо!»
— не выдержал директор.
«Могу и помолчать!» — не унимался дядя Коля. «А только от митинга этого ничего не изменится. Новый плаз сам собой не построится. Да у нас в заводе и площадей эдаких нету!»
Газорезчик Макаров дернул дядю Колю за полу тужурки. Тот махнул рукой с досадой. Митинг подходил к концу. Внизу, в людском море, уже затянули «Вставай, проклятием закременный, весь мир голодных и рабов». Борис Смирнов, молодой, только что окончивший курс инженер, спрыгнул с бетонного блока, пошел было в сторону завода управления, но сообразил, что, возможно, там никого и нет в этот час. Он спросил у кого-то из судосборщиков, не видал ли тот Сергея Ильича. «Да он вроде в КБ», — судосборщик сунул зубы папиросу, вытянул из кармана коробок и стал отчаянно чиркать. Спички шипели, дымили и никак не зажигались. Инженер поднес судосборщику зажигалку. Со всех сторон их толкали расходившиеся по рабочим местам люди.
— Как? А митинг?
— На митинге и без него обошлись. — А вот в КБ не обойдутся. Бывай здоров! И судосборщик резко свернул в сторону своего участка. Постройка атомного ледокола требовала изготовления уникального энергетического оборудования. Создание корпуса небывалой до сих пор прочности, полная автоматизация управления энергетической системой. Множество сложных технических вопросов предстояло решать совместно ученым, инженерам, техникам и рабочим в предельно сжатые сроки. Борис побежал в сторону КБ. Старое здание заводской конторы, переименованное в конструкторское бюро, как только стало ясно, что на Адмиралтейском заводе будут собирать атомоход, вот дела, вот сила, фасадом выходило на пустырь, за которым начинался плац, а торцом — на залив. Окна в новоиспеченном КБ были узкие, с частым переплетом, и закопченные до невозможности. Конструкторы все время жаловались, что невозможно чертить. Темно. В институте Борису казалось, что КБ — это нечто просторное, светлое, залитое миллионом огней. Непременно из стекла и бетона, и обязательно странные, особой формы, например, круглое или треугольное. Но не может дореволюционный двухэтажный дом красного кирпича с чугунной лестницей именоваться гордым и современным названием «Конструкторское бюро». И тем не менее именовался. Борис потянул на себя тяжелую деревянную дверь, немного постоял, чтобы глаза привыкли к полумраку, и, громко топая, ринулся на второй этаж. Чугунная лестница гудела. Сергей Ильич и вправду оказался на рабочем месте. Он что-то быстро писал на обратной стороне синьки. Синькой называлась шершавая, неровная, голубого цвета бумага, на которую специальный аппарат копировал чертежи. Белой бумаги было не достать. Инженеры и конструкторы писали на отработанных синьках. — Сергей Ильич! — сходу начал Борис, пробираясь между столами и кульманами. — Вы что, на митинге не были? — Вот зря вы, Сергей Ильич. Там так говорили, так народ зажегся. И про то, что мы первые в мире будем, и что Арктика теперь наша, и что предстоит ударная работа по всем фронтам. Сергей Ильич кивал, но от своих записей не отрывался. Борис даже рассердился немного. — И про Антарктиду говорили, — продолжал он упрямо. — И про 20-й съезд партии. Сергей Ильич принялся энергично стирать ластиком написанное. Была у него такая привычка писать карандашом, а потом стирать, чтобы бумагу экономить. От движения очки прыгали у него на носу. — Посчитай мне ударную вязкость вот этой штуковины, — сказал он, перестав стирать. — Только быстро. Борис подошел и посмотрел в бумаге. — А что это за штуковина? — спросил он, рассматривая чертеж. Сергей Ильич поправил съехавший на кончик носа очки. — Ты в ТУЗ когда закончил?
— В прошлом году.
— У тебя диплом инженера?
— Да.
Тогда посчитай и не задавай глупых вопросов.
Борис, продолжая рассматривать чертеж, поволок его к своему столу. Все работники сидели в одном помещении, хотя Сергею Ильичу, как начальнику, был положен отдельный кабинет. Но его отдельный кабинет находился почему-то в заводоуправлении, а КБ работало здесь. И Сергей Ильич на свое начальственное место даже не наведывался, сидел с народом. Некоторое время они работали молча. Стали подходить после митинга инженеры и конструкторы. Чугунная лестница гудела, раздавались веселые голоса, кто-то из девиц, кажется, что-то даже пропел, но в дверях все замолкали, переглядывались и расходились по своим местам. Сергей Ильич не любил шума, и все об этом знали. После митинга работать не хотелось, хотя там призывали именно к ударному труду. Вот ведь загвоздка. Хотелось громко говорить, петь, танцевать и гордиться собой и своей страной.
какие вершины берем. Хотя после войны всего десятилетка минула. Даешь Арктику и Антарктику, даешь навигацию круглый год, долой толщу тяжелых льдов, долой все преграды на пути к коммунизму. Но боялись Сергея Ильича. Тот все писал, черкал, стирал, потом поднял на лоб очки, потер глаза, закурил и покрутил ручку телефонного аппарата.
— Дайте механический! Механический! Алло! Макарова к аппарату позовите!
Пока звали Макарова, Сергей Ильич досмолил, смял в пепельнице окурок и обвел глазами свою молодежь.
— Ну что, товарищи? — спросил зычно. — Хорошее настроение после митинга? Все зашумели, задвигались, засмеялись и заговорили, из чего можно было сделать вывод, что настроение хоть куда.
«Вот и отлично! С боевым настроением и работа веселей пойдет!»
И в трубку громко.
«Макаров, здорово! Можешь ко мне в КБ подойти? Я тут одну штуковину придумал, мне твой совет нужен!»
Сергей Ильич любил советоваться с рабочим классом. Молодым инженерам и конструкторам это очень нравилось в нем, а рабочие все больше посмеивались.
— Борис, сделал?
— Да что ты затерла меня, Сергей Ильич?
Начальник выбрался из-за стола. Был он высок, широкоплеч, подтянут. Про него говорили, что штангист. Рекордов не ставил только по болезни глаз. Комсомолки были от него без ума, хоть он и в очках, и вообще начальство.
— Ну, показывай, где затерло.
В мгновение ока Сергей Ильич перечеркнул расчеты Бориса, внизу страницы нацарапал свои, обвел в кружок формулу, укорил беззлобно. То-то, брат. И повернулся к вошедшему газорезчику Макарову.
— Подгребай к нам, Алексей, бери стул, садись вот рядом с этим типом.
Сергей Ильич дал Борису легонький подзатыльник. Это уже было обидно. Начальник закурил новую папиросу, помахал пятерней, разгоняя дым, и заговорил другим деловым, жестким тоном.
«Вот что мне от вас нужно, любезные други. Кто-нибудь пробовал обрабатывать нержавейку? Вот механически обрабатывать?»
«Хлопот не оберешься», — подумав, сказал Макаров и тоже закурил. «Вот именно. От нас сейчас потребуется...» Начальник КБ поискал слово.
«Скорость!»
«Это уж точно!» Усмехнувшись, согласился Макаров.
«Гнать будем! Во все лопатки! Такое дело! Все начальники погонять станут, только держись!»
«Я вот тут набросал схему». Сергей Ильич протиснулся мимо Макарова и взял со своего стола синьку. «Поглядите!»
«Это чушь такое!»
С любопытством, как ребенок, которому показали яркую картинку, спросил Макаров.
«Резак!»
— Сергей Ильич повернул синьку другой стороной.
«Не заводской обычный, а немного другой. Видите?»
«Резак!» — протянул Макаров с недоверием. Борис так ничего и не понимал.
«Газофлюсовый резак!» — кивнул Сергей Ильич. «Для нержавейки. Значит, Боря... Ты схему доводишь до ума. Вот Алексей тебе в помощь. Он этих резаков в своей жизни несчитанно перевидал. Чтоб к концу недели чертеж готового инструмента был у меня на столе. Это ясно?»
Макаров молчал, курил. Он начальнику КБ не подчинялся. Боря Смирнов промычал невнятное.
«Вот и хорошо», — похвалил Сергей Ильич. «Давайте, давайте за работу. Теперь вот что».
Он обвел взглядом своих работников.
«Всем известно, что днище, борта, внутренние палубы, платформы и оконечности верхней палубы будут набираться по поперечной системе набора, а верхняя в средней части по продольной. Вес каждой секции 75 тонн, таких секций 200. Нужно рассчитать три опытные секции, чтобы на них понять, как работать по сборке».
«Какие именно секции?» — подал голос кто-то из конструкторов.
— Самые сложные, разумеется. Одну днищевую и две носовые бортовые. В синьках все три секции должны быть. Ну, дня через четыре.
Что вы, Сергей Ильич, не что мы, а вперед, за дело, это разве трудности? Это еще только начало.